Два летчика воздушной линии, которые открыли эту бухту, назвали ее Акульей. Не из-за формы, а из-за ее населения. В ней постоянно водилось множество крупных акул, которые заплывали из Красного моря, гоняясь за косяками сельди и кефали, искавшими здесь убежище. Бен и прилетел-то сюда из-за акул. А теперь, когда попал в бухту, совсем забыл о мальчике и время от времени только давал ему распоряжение помочь при разгрузке, закопать мешок с продуктами в мокрый песок, смачивать песок, поливая его морской водой, подавать инструменты и всякие мелочи, необходимые для акваланга и камер. «А сюда кто-нибудь заходит?» — спросил его Дэви. Бен был слишком занят, чтобы обращать внимание на то, что говорит мальчик, но все же услышал вопрос и покачал головой. «Никто! Никто не может попасть сюда иначе, чем на легком самолете. Принеси мне два зеленых мешка, которые стоят в машине, и прикрывай голову. Не хватало еще, чтобы ты получил солнечный удар». Больше вопросов Дэви не задавал. Когда он о чем-нибудь спрашивал отца, голос у него сразу становился угрюмый. Он заранее ждал резкого ответа. Мальчик и не пытался продолжать разговор и молча выполнял, что ему приказывали, внимательно наблюдая, как отец готовит акваланг и киноаппарат для подводных съемок, собираясь снимать в прозрачной воде акул. «Смотри, не подходи к воде», — приказал отец. Дэви ничего не ответил. «Акулы непременно постараются отхватить от тебя кусок, если подымутся на поверхность. Не смей даже ступать в воду». Дэви кивнул головой. Бену хотелось чем-нибудь порадовать мальчика, но за много лет ему это ни разу не удалось, а теперь, видно, уже было поздно. Когда ребенок родился, начал ходить, а потом становился подростком, Бенни почти постоянно бывал в полетах и подолгу не видел сына. Так было в Колорадо, во Флориде, в Канаде и Иране, в Бахрейне и здесь, в Египте. Это его жене Джоанне надо было постараться, чтобы мальчик рос живым и веселым. Вначале он пытался привязать к себе мальчика, но разве добьешься чего-нибудь за короткую неделю, проведенную дома? И разве можно назвать домом чужеземный поселок в Аравии, который Джоанна ненавидела и всякий раз поминала только для того, чтобы потосковать о росистых летних вечерах, ясных морозных зимах и тихих университетских улочках родной Новой Англии? Ей ничего здесь не нравилось. Ни глинобитные домишки Бахрейна при 110 градусах по Фаренгейту и 100% влажности воздуха, ни оцинкованные поселки нефтепромыслов, ни даже пыльные беспардонные улицы Каира. Но апатия, которая все усиливалась и, наконец, совсем ее извела, теперь должна пройти, когда она вернулась домой. Он отвезет к ней мальчонку, и раз она живет, наконец, там, где ей хочется, Джоанне, может быть, удастся хоть немного заняться ребенком. Пока что она не проявляла к нему интереса, а с тех пор, как она уехала, прошло уже 3 месяца. «Затяни этот ремень у меня между ногами», — сказал он Дэви. На спине у него был тяжелый акваланг. 2 баллона со сжатым воздухом весом в 20 килограммов позволят ему пробыть на глубине в 30 футов больше часа. Глубже опускаться и незачем. Акулы этого не делают. «И не кидай в воду камни», — сказал отец, поднимая цилиндрический водонепроницаемый футляр киноаппарата и стирая песок с его рукоятки. «Не то всех рыб распугаешь, даже акул. Дай мне маску». Дэви передал ему маску с защитным стеклом. «Я пробуду под водой 20 минут, потом поднимусь, и мы позавтракаем, потому что солнце стоит уже высоко. Ты пока что обложи камнями оба колеса и посиди под крылом в тени, понял?» «Да», — сказал Дэви. Бен вдруг почувствовал, что разговаривает с мальчиком так же, как разговаривал с женой, чье равнодушие всегда вызывало его на резкий повелительный тон. Ничего удивительного, что бедный парнишка сторонится их обоих. «И обо мне не беспокойся», — приказал он мальчику, входя в воду, взяв в рот трубку. Он скрылся под водой, опустив киноаппарат, чтобы груз тянул его на дно. Дэви смотрел на море, которое поглотило его отца, словно мог что-нибудь в нем разглядеть. Но ничего не было видно, только изредка на поверхности появлялись пузырьки воздуха. Ничего не было видно ни на море, которое далеко вдали сливалось с горизонтом, ни на бескрайних просторах выжженного солнцем побережья. А когда Дэви вскарабкался на раскаленный песчаный холм у самого высокого края бухты, он не увидел позади себя ничего, кроме пустыни, то ровной, то слегка волнистой. Она уходила, сверкая вдаль к таявшим в знойном мареве красноватым холмам, таким же голым, как и все вокруг. Под ним был только самолет. Маленький серебряный остер, мотор, остывая, все еще потрескивал. Дэви почувствовал свободу. Кругом на целых 100 миль не было ни души, и он мог посидеть в самолете и как следует все разглядеть. Но запах бензина снова вызвал у него дурноту. Он вылез и облил водой песок, где лежала еда, а потом уселся у берега и стал глядеть, не покажутся ли акулы, которых снимал отец. Под водой ничего не было видно, и в раскаленной тишине, в одиночестве, о котором он не жалел, хотя вдруг его остро почувствовал, мальчик раздумывал, что же с ним будет, если отец так никогда и не выплывет из морской глубины. Бен, прижавшись спиной к кораллу, мучился с клапаном, регулирующим подачу воздуха. Он опустился неглубоко, не больше, чем на 20 футов, но клапан работал неравномерно, и ему приходилось с усилием втягивать воздух, а это было изнурительно и небезопасно. Акул было много, но они держались на расстоянии. Они никогда не приближались настолько, чтобы можно было как следует поймать их в кадр. Придется приманить их поближе после обеда. Для этого Бен взял в самолет половину лошадиной ноги. Он обернул ее в целлофан и закопал в песок. «На этот раз, — сказал он себе, шумно выпуская пузырьки воздуха, — я уж наснимаю их не меньше, чем на $3000». Телевизионная компания платила ему по $1000 за каждые 500 метров фильма об акулах и $1000 отдельно за съемку рыбы-молота. Но здесь рыба-молот не водится. Были тут 3 безвредные акулы-великаны и довольно крупная пятнистая акула-кошка. Она бродила у самого серебристого дна вдали от кораллового берега. Бен знал, что сейчас он слишком деятелен, чтобы привлечь к себе акул, но его интересовал большой орляк, который жил под выступом кораллового рифа. За него тоже платили $500. Им нужен был кадр с орляком на подходящем фоне. Кишащий тысячами рыб подводный коралловый мир был хорошим фоном, а сам орляк лежал в своей коралловой пещере. «Ага, ты еще здесь?» — сказал Бен тихонько. Длиной у рыбы была 4 фута, а весила один бог знает сколько. Она поглядывала на него из своего убежища, как и в прошлый раз неделю назад. Жила она тут, наверное, не меньше 100 лет. Шлепнув у нее перед мордой ластами, Бен заставил ее попятиться и сделал хороший кадр, когда рассерженная рыба неторопливо пошла вниз, на дно. Пока что это было все, чего он добивался. Акулы никуда не денутся, и после обеда ему надо беречь воздух, потому что здесь, на берегу, баллоны не зарядишь. Повернувшись, Бен почувствовал, как мимо его ног прошелестела плавниками акула. Пока он снимал орляка, акулы зашли к нему в тыл. «Убирайтесь к чертям!» — заорал он, выпуская огромные пузырьки воздуха. Они уплыли. Громкое бульканье спугнуло их. Песчаные акулы пошли на дно, а окошко поплыла на уровне его глаз, внимательно наблюдая за человеком. Такую криком не запугаешь. Бен прижался спиной к рифу и вдруг почувствовал, как острый выступ коралла впился ему в руку. Но он не спускал глаз с кошки, пока не поднялся на поверхность. Даже теперь он держал голову под водой, чтобы следить за кошкой, которая постепенно к нему приближалась. Бен неуклюже попятился на узкий, поднимавшийся из моря выступ рифа, перевернулся и преодолел последний дюйм до безопасного места. «Мне эта дрянь совсем не нравится», — сказал он вслух, выплюнув сначала воду. И только тут он заметил, что над ним стоит мальчик. Он совсем забыл о его существовании и не потрудился объяснить, к кому относились эти слова. «Доставай из песка завтрак и приготовь его на брезенте под крылом, где тень. Кинь-ка мне большое полотенце». Дэви дал ему полотенце, и Бену пришлось смириться с жизнью на сухой горячей земле. Он чувствовал, что сделал большую глупость, взявшись за такую работу. Он был хорошим летчиком по неразведанным трассам, а не каким-нибудь авантюристом, который рад погоняться за акулами с подводным киноаппаратом. И все же ему повезло, что он получил хоть эту работу. Два служивших в Каире авиаинженера американской компании восточных воздушных линий организовали поставку кинофирмам подводных кадров, снятых в Красном море. Инженеров перевели в Париж, и они передали свое дело Бену. Летчик в свое время помог им, когда они пришли посоветоваться насчет полетов в пустыне на маленьких самолетах. Уезжая, они отплатили услугой за услугу, сообщив о нем телевизионной компании в Нью-Йорке. Ему дали на прокат аппаратуру, и он нанял маленький остров в египетской летной школе. Ему нужно было быстро заработать побольше денег, и вот появилась такая возможность. Когда компания «Тексегипто» свернула разведку нефти, он потерял работу. Деньги, которые он бережливо копил 2 года, летая над раскаленной пустыней, дали возможность жене прилично жить в Кембридже. А того немногого, что у него оставалось, хватало на содержание его самого, сына и француженки из Сирии, которая присматривала за ребенком, и на маленькую квартирку в Каире, где они жили втроем. Но этот полет был последним. Телевизионная компания сообщила, что запаса отснятой пленки ей хватит надолго. Поэтому его работа подходила к концу, и у него больше не было причин оставаться в Египте. Теперь уже он наверняка отвезет мальчика к матери, а потом поищет работу в Канаде. Вдруг там что-нибудь да подвернется, если, конечно, ему повезет, и он сумеет скрыть свой возраст. Пока они молча ели, Бен перемотал пленку французского киноаппарата и починил клапан акваланга. Откупоривая бутылку пива, он снова вспомнил о мальчике. «У тебя есть какое-нибудь питье?» «Нет», — неохотно ответил Дэви, — «воды нет». Бен и тут не подумал о сыне. Как всегда, он прихватил с собой из Каира 2 бутылки пива. Оно было чище и безопаснее для желудка, чем вода. Но надо же было взять что-нибудь и для мальчика. «Придется тебе выпить пиво. Открой бутылку и попробуй, но не пей слишком много». Ему претила мысль о том, что 10-летний ребенок будет пить пиво, но делать было нечего. Дэви откупорил бутылку, быстро отпил немножко прохладной горькой жидкости, но проглотил ее с трудом. Покачав головой, он вернул бутылку отцу. «Не хочется», — сказал он. «Открой банку персиков». Банка персиков не может утолить жажду в полуденный зной, но выбора не было. Поев, Бен аккуратно прикрыл аппаратуру влажным полотенцем и прилег. Мельком взглянув на Дэви и удостоверившись, что он не болен и сидит в тени, Бен быстро заснул.